Собирать всех наверх.
Вам красно православных следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Дружины. Братство православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении. В студии ведущий Михаил Бутаков. Что произошло на этой неделе, расскажем в новостях.
Новости екатеринбургской дружины «Братство православных следопытов».
27 марта состоялось открытие гонки патрулей 2021. Мероприятие состоялось у подножия горы Медведь-Камень в этнопарке Ермаково-Городище. На торжественном открытии присутствовали все 30 патрулей, готовых участвовать в гонке, которая будет проводиться до конца апреля. Ребята будут испытывать себя на слаженность, знания, уважение к товарищам, навыки и умения. А на открытии на канатной дороге над горной рекой скауты испытали себя на смелость. Руководитель Северо-Кавказского отделения БПС Валерий Ким назначен на очень ответственную должность начальник штаба Братства православных следопытов России. На этой неделе он посетил Екатеринбург. Следопыты отряда «Ковчег» и «Рождественский» торжественно встретили начальника штаба на железнодорожном вокзале Екатеринбург. Барабанщики патруля «Ковчег» пробили походный марш дважды. Сначала при выходе дорогого гостя, второй раз по просьбе пассажиров. На встрече ребята и Валерий Ким обменялись приветствиями и подарками. После вокзала гости отвезли к месту памяти царственных страстотерпцев на Ганину яму. А вечером состоялась встреча со следопытами отрядов города Екатеринбурга. В отряде в честь святителя Иоанна Тобольского поселка Мортка Ханты-Мансийского автономного округа прошли занятия по медицине. Следопыт Ярослав Паньков рассказал: к нам приходил инструктор-реаниматолог Анатолий Нифонтов. Он рассказал о травматическом шоке, об обмороке. Мы тренировались на манекене Гоши. Приводили по очереди Гошу в чувство. Теперь мы знаем порядок действия при обмороке. Что может быть важнее жизни? Я считаю, что ничего. Поделилась с нами наставник отряда в честь святителя Иоанна Тобольского Марина Шутова. Вам приходилось когда-нибудь реанимировать человека? Вы знаете, как это делать? Оказывается, что не все так просто. Представьте такую ситуацию. Идете по улице, и вдруг у вас на глазах человек падает без сознания. Куда бежать? За что хвататься? Все это ребята узнали сегодня. 2,5 часа пролетели на одном дыхании. Прошли очередные занятия группы младших скаутов в храме князя Владимира. Руководитель отряда скаутов Ксения провела беседу с воспитанниками, на которой выяснила уровень знаний ребят. В процессе беседы дети рассказали о столице нашей родины, о флаге России. Поговорили также о значении молитвы. Выяснилось, что молитву «Отче наш» знают и могут уверенно рассказать не все. Поэтому дети получили задание к следующему занятию, но знать эту молитву наизусть. Поговорили о добрых делах. Какие именно дела являются добрыми? Как и когда можно делать добрые дела? После окончания теоретической части состоялись занятия на ловкость.
Новости екатеринбургской дружины «Братство православных следопытов».
В эфире рубрика «Исторический момент». 25 марта скауты отметили день рождения Олега Ивановича Пантюхова. Основателю российского скаутского движения исполнилось 139 лет. Он родился 25 марта 1882 года в Киеве. Отец – военный врач, антрополог, мать – баронесса. Олег Пантюхов обучается и оканчивает Тифлийский кадетский корпус. В кадетском корпусе он участвует в группе с названием «Пушкинский клуб». Каждую субботу и воскресенье участники группы ходили в горы, живя там жизнью, очень напоминающей скаутскую. Группа носила имя Александра Сергеевича Пушкина, образ которого вдохновлял российскую молодежь. Правила в клубе, по воспоминаниям Олега Ивановича, были самые простые. выручать товарищей из беды, говорить правду и стремиться к совершенствованию. Летом кадеты совершали походы на собственноручно заработанные деньги. В клубе было 7 человек. Во время походов юные кадеты ночевали в самодельных шалашах на берегу горных речек. У костра вели задушевные беседы, пели песни, рассказывали интересные случаи из своего детства, декламировали стихи Пушкина. Их желание было быть хоть немного рыцарями. Осенью 1899 года Олег Иванович поступает и в 1901 году оканчивает Павловское военное училище и становится офицером лейб-гвардии 1-го стрелкового Его Величества батальона в Царском селе. В мае 1908 года женится на Нине Михайловне Добровольской, ставшей до конца жизни его другом и помощником. Нина Михайловна была бессменным руководителем девочек-скаутов. В 1908 году Пантюхов прочитал восторженную статью Меньшикова «В новом времени» о книге Баден-Паула «Скаутинг для мальчиков». Статья навеяла Олегу Ивановичу воспоминания о кавказских походах с пушкинским звеном. В то время Россия переживала острый кризис после поражения в русско-японской войне. Особенно требовались идеи, способные вдохновить юношество, излечить его от упаднического, пессимистического настроения. Олег Иванович Пантюхов твердо решает применить идею скаутинга для русской молодежи, которая в то время искала, что можно сделать для Родины. Идея рыцарства, идея самовоспитания, идея сближения с природой, идея закалки воли и развития характера и самостоятельности, идея служения Родине и ближним. Своими мыслями Олег Иванович поделился с друзьями. Зимой 1910-1911 года Олег Иванович Пантюхов встречался в Петербурге с основателем международного скаутизма Робертом Баден-Паулом, который находился в России по приглашению императора Николая II. Баден-Паул горячо поддержал начинание Олега Ивановича в России. После встречи Пантюхов посетил ряд зарубежных скаутских организаций и по материалам поездки написал первые русские скаутские книжки «Памятка юного разведчика» и «В гостях у бойскаутов». Вскоре после отъезда Баден-Паула Олег Иванович Пантюхов встретился в полку с императором Николаем II, который одобрил начинание Олега Ивановича. Тот, в свою очередь, передал скаутский значок для цесаревича Алексея. Позже цесаревич стал августейшим русским скаутом. В 1914 году Олег Иванович Пантюхов составил и провел по всем инстанциям устав Всероссийского общества содействия мальчикам-разведчикам «Русский скаут», которая сыграла большую роль в развитии русского скаутинга. Во время Первой мировой войны Олег Иванович Пантюхов находился на фронте и, будучи полковником, был награжден орденом Святого Георгия за мужество и храбрость в бою. Получив в октябре 1916 года вторую контузию, Олег Иванович был отправлен на излечение в Крым. В 1920 году эмигрировал за границу вместе с семьей. 25 марта 1920 года Олег Иванович основал первый русский скаутский отряд в эмиграции, положив начало движения русских скаутов за рубежом, продолжавшемуся до сегодняшнего дня. До последних дней Пантюхов руководил русскими скаутами в эмиграции. Заслуга Олега Ивановича Пантюхова состоит в том, что он создал и руководил движением скаутов в России. Благодаря его самоотверженной жизни был создан особый тип детской русской организации. Организации, позволившей создать благородное детское движение до революции 1917 года. Организации, способствовавшей сохранению русского духа, патриотизма, веры в Бога и душевных сил русских людей, воли судеб, оказавшихся вдали от Родины. Княгиня Александра Львовна Толстая, дочь Льва Толстого, так писала о Пантюхове. Я уверена, что благие семена, заложенные Олегом Ивановичем в души нашей молодежи, не только не погибнут, но и дадут еще и еще плоды в новых поколениях. Вера в Бога, вера в Россию, трудолюбие, вежливость, правдивость, решимость быть готовым всегда и везде. Олег Иванович незаурядный человек и заслуживает глубокого уважения и благодарности всех русских людей за большое русское дело, которому он себя посвятил.
Я православный следопыт.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире рубрика «Я православный следопыт» в студии Егор Солодянкин. Сегодня мы продолжаем тему нашивок специальностей скаутов в Карелии. Я бы хотел рассказать вам о такой нашивке, как матрос. Итак, начну свое повествование с того, что Нашивка «Матрос» в Карелии – это не просто нашивка, а целая квалификация, для которой необходимо, кроме овладения теоретическими навыками и практическими приемами по курсу программы, принять участие в экспедиции на веслах и под парусом. Первое, что нужно знать, это пункт «Безопасность». В него входит знание и исполнение правил поведения в шлюпке, а также кодекса безопасности матросских скаутов. Объясните и показать, как провести спасение на воде, применяя приемы. Подать длинный шест, кинуть веревку и приплыть на лодке. Показать свое умение закреплять спасательную веревку на себе и на партнере. Обвязка с узлом булинь, или, как мы его называем, беседка, на суше и в воде. Уметь пользоваться спасательными средствами. Круг, легость, жилет. Надеть спасательный жилет на себя и на пострадавшего. Знать и уметь подавать сигналы бедствия. 5 сигналов. Вместе с патрулем демонстрировать сбор в группу для выживания на воде. Пункт 2. Устройство и практика. Знать типы парусного вооружения. Знать устройство шлюпки, 15 наименований. Уметь применять 6 морских узлов, знать их название и назначение. Уметь определять курс и галс судна относительно ветра. Иметь представление о поворотах парусного судна. Показать, как необходимо швартовать судно. Сдать первый зачет по прикладному плаванию. Завести словарь морских терминов. Участвовать в подготовительных или ремонтных работах 10 часов. И третий пункт – это история. В него входит прочитать книгу о морском приключении, знать о каком-либо морском сражении, не путать Нахимова с Суворовым, рассказать о какой-либо морской профессии. Ну, крайне интересная нашивка. Особенно меня заинтересовал пункт «Не путать Нахимова и Суворова». Неужели это так часто происходит? Как вы наверняка могли заметить, в условиях получения данной нашивки, а точнее не нашивки, а квалификации даже, присутствует крайне много морских терминов, большинство из которых мне непонятно. Но, к счастью, у нас в дружине есть целый морской патруль, у которого я обязательно как-нибудь поинтересуюсь о значении всех этих слов. Ну, а это была рубрика «Я православный следопыт». В студии был Егор Солодянкин.
Я православный следопыт.
Как мы сказали в новостях, Екатеринбург посетил начальник штаба Братства православных следопытов России Валерий Ким. В штабе дружины с ним состоялся интересный разговор.
Вот, и мы каждый год собираемся в день рождения полка 5 декабря. Кстати говоря, это был в свое время первый вертолетный полк в Советском Союзе. Полк был транспортно-боевой, там были вертолеты Ми-8 и вертолеты Ми-6. Таких вертолетов, на которых я летал, уже нету. Ми-6, вот он. Этот вертолетик. Вот на таких машинах ваш слуга летал бортовым техником. 44 тонны взлетный вес.
Машинка.
Вот это лагерные нашивки. Это море, а это весна. То есть цветочек — это весна, солнышко — это лето.
Туча.
Туча — это осень.
А зимы нету.
Зимы, мы зимой, к сожалению, никуда не едем. У нас такая грязь там. Нишки не поиграешь.
Белого
вот.
Чёрного.
А это, соответственно, либо лесной, либо горный, либо горно-морской. Это планка моих наград, медалей. Ну, вот это боевая. Участие в Чеченской войне. В 1994 году, в конце декабря, погиб мой однокашник. Мы вместе с ним спали. Вот кровать рядом. Две кровати рядом стояли. Сергей Девятков, ваш земляк. Я у него был здесь в гостях. Он с Екатеринбурга, Свердловск тогда был. Учился, вместе с ним отучились. Когда началась война, его вертолет возле аэропорта Грозный сбили. На последнем издыхании командир машину на землю посадил. Командир с правоком погибли сразу. А Сергея взяли в плен. И после долгих мучений его четвертовали. Его мама ездила 2 года собирать его по частям по всей Чечне. Я у него был дома здесь в гостях, он здесь, я помню, отлично, когда мы еще курсантами были, он меня возил к вам на каменные палатки на экскурсии. Вот такой вот был замечательный человек, ваш земляк Сергей.
Ну, в гости приезжал?
Ну, мне надо было ехать тогда, у меня родители в Нижневартовске, там, ну, новые покачи, они там по вербовке работали, я к ним ехал. И остановку делал вот здесь.
Вот. Друг хороший
был, царство ему небесное. Его именем, где он служил, он в Егорлыке служил, в этом поселке, его именем назвали улицу.
А скажи, за значок, где вертолет нарисован?
Это значок, ну это я сам делал его. Мы празднуем 5 декабря, день рождения моего полка. Я летал на вот этих вертолетах, вот, таких больших. Называли его там в простонародье «корова».
Вооружение?
У него впереди пулемет 12,7 калибра. Ну, БШК.
Ну, вот и
короче. Вот. Ну, основная его цель — это перевозка грузов. Сейчас на смену ему пришел большой вертолет Ми-26. Но если вот этот на котором я летал, поднимал только 8 тонн, можно было нагрузить в него, то сейчас Ми-26 20 тонн груза берет. Но у него и то ограничение, он может и больше, но у него полы не выдерживают.
А сколько экипаж вообще у вас был там?
6 человек.
6 человек, да? Да. Ребята, представляете, да, вертолет был один, двое, а 6 из них кто? Командир, да?
Командир экипажа, правый летчик, штурман, бортовой техник, вот я был, потом бортовой радист и бортмеханик.
А чем бортовой техник и бортмеханик?
Бортовой техник следит за работой силовой установки в полете, докладывает командиру об остатке топлива, сколько расходуется топлива во время полета. То есть вот такая вот большая приборная доска, там порядка 40 приборов, все это надо смотреть, как работает силовая установка. Давление, температура, масло, там, топливо, все это, и докладываешь командиру. Ну и плюс, где-то на внебазовых аэродромах, там, это ремонт оперативный, там, авиационной техники, если что-то сломалось, там, ну и следишь за техническим состоянием вертолета. Это как сказать, как твой друг. И когда в конце 90-х годов уже наши машины, ну, они считались устаревшими, их пустили под нож, ну, довольно-таки с большими слезами мы их провожали в последний путь, когда их рубили, кромсали, то есть было тяжело расставаться с боевыми
друзьями. Злодеи застреляли по вам?
Стреляли. Не попадали, я так скажу, по нам. Самое страшное в Чеченской войне было то, что куча молодых парней, которые приходили в армию по 18-18,5 лет было, они сделали за свою жизнь 3 выстрела и их отправляли на эту бойню. А против них стояли опытные люди, которым было за 40. И помнится просто такой момент, когда пришел приказ из Моздока перебазировать на Ханцеву 1000 десантников. 4,86 прилетело по 250 человек. Вот мы практически сутки их возили на Ханкову, и с Ханкову потом они ушли в Шатойскую ущелье. Из тысячи живых осталось только 100 человек. 900 человек погибло. Но, ребята, дело в том, что это на самом деле очень страшная война была, потому что она происходила внутри страны, и война была против собственного народа. Это очень тяжелый момент, потому что одно дело, когда у тебя есть настоящий враг, против которого ты воюешь, есть какая-то линия фронта, там, ну, например, как в Великую Отечественную войну, да, там, мы знаем, там немцы, тут русские, и мы воюем друг с другом. А то тут, там воевали все, кому не лень. И не поймешь, против кого ты воюешь.
Это была передача «Дружины Братства православных следопытов». Свистать всех наверх. Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Морская дружина», БПС, Екатеринбург. Всего вам доброго, до новых встреч.
Привет, малышка, привет, родная. Ну как дела? У вас зима, дороги к дому все замела. А звезды тают у нас в Аргуне в лучах зари. Ты только маме, что я в Чечне, не говори. А звезды тают у нас в Аргуне в лучах зари. Ты только маме, что я в Чечне, не говори. А на дорогах грязь по колено, эх, не пройти. И наши парни опять застряли на полпути. Ты встань к машине, упрись плечом и пот сотри. Ты только маме, что я в Чечне, не говори. Ты встань к машине, упрись плечом и пот сотри. Ты только маме, что я в Чечне, не говори.
Вчерашней ночью чеченской мухой был взвод разбит, и наш парнишка в тюльпане черном домой летит. В туманном дыме ревут снаряды, дом горит. Ты только маме, что я в Чечне, не говори. В туманном дыме ревут снаряды, дом горит. Ты только маме, что я в Чечне, не говори.
Свистать всех наверх!
Вам красных православных следопытов нести! Салют флагу!